В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Переговоры России и Запада завершились, стороны остались на своих исходных позициях. Политическое напряжение в Абхазии нарастает, аресты оппозиционеров подлили масло в огонь. Импичмент Анатолию Бибилову – символический жест юго-осетинской оппозиции и старт предвыборной гонки. Михаил Саакашвили вновь в суде с программной полуторачасовой речью. Подводим экономические итоги 2021 года для Грузии. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Всю неделю на разных площадках проходили переговоры между странами Запада и России, которые закончились безрезультатно. Россия не намерена отказываться от своих требований относительно нерасширения НАТО на восток и продолжит настаивать на гарантиях безопасности, исключающих вступление Украины и Грузии в Североатлантический альянс. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел вчера большую пресс-конференцию, на которой подтвердил намерение Москвы добиваться от Запада выполнения условий, дав понять, что в противном случае эскалация неминуема. На этом фоне внезапно активизировалась Грузия. Дипломаты и военные проводят встречи с западными партнерами. Владимир Унанян следил за развитием событий.
Москва обвиняет Запад в искусственном затягивании в НАТО стран, расположенных по периметру России. Министр иностранных дел Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции прокомментировал заявление, что вслед за Украиной и Грузией на фоне угроз со стороны Москвы о возможности присоединения к альянсу задумались Швеция и Финляндия. Лавров считает, что Запад под руководством США искусственно провоцирует потенциальный конфликт на пространстве Евроатлантики.
Не прекращаются попытки искусственно расширять состав Североатлантического альянса, втягивает туда Украину в частности. Недавно прозвучали достаточно интересные заявления от руководства НАТО, от Соединенных Штатов, о том, что и скандинавские страны, которые не являются членами Североатлантического альянса, будут приветствоваться. То есть такое заманивание, искусственное заманивание, искусственное расширение этой структуры, которая после холодной войны, после исчезновения Варшавского договора потеряла смысл своего существования, попытки искусственно все это продлить продолжаются.
При этом глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что претензии Запада относительно провоцирования России эскалацию границ Украины в корне неверны, так как именно в Украине сегодня находятся сотни западных военнослужащих, американцев, британцев и прочих, которых в Вашингтоне и Брюсселе называют инструкторами. Вспомнил Лавров и август 2008 года. Глава МИД России также заявил о поставках Западом вооружения украинской стороне. По его словам, накачивание этой страны оружием создает дополнительное искушение Киеву перейти к силовым методам решения конфликта в Донбассе. «Для нас это абсолютно неприемлемо по понятным причинам», — добавил министр. При этом, говоря о Грузии, Лавров отметил, что Москва рассчитывает на вовлечение Тбилиси в переговорный формат 3+3, который подразумевает объединение стран Южного Кавказа, Грузии, Армении и Азербайджана, а также трех региональных держав России, Турции и Ирана.
Сразу же, с первых же дней ее обсуждения и при подготовке к состоявшейся в Москве встрече выступали за то, чтобы наши грузинские соседи также были вовлечены в этот процесс. Исходя из того, что чем больше возможностей для общения, тем, наверное, лучше для решения остающихся проблем.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, сегодня Тбилиси и Москва общаются в рамках неофициального двустороннего канала и в формате женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе. Как выразился Лавров, на этой площадке обсуждается последствия агрессии Грузии в августе 2008 года.
Но процессы, начатые в формате 3+3, они гораздо более значимые, на мой взгляд, потому что обсуждаются в этом формате перспективы развития всего этого региона.
добавил российский министр. Грузия тем временем активизировалась на дипломатическом направлении. Заявления в поддержку евроатлантического будущего страны, прозвучавшие из Брюсселя и Вашингтона, в Тбилиси считают успехом своей внешней политики. Замминистра иностранных дел Грузии Лаша Дарсали отметил, что ведомство выполнило поставленную перед ним задачу. Задача по правильной постановке вопроса о Грузии на переговорах Россия-Запад в основном выполнена, и работа в этом направлении продолжается. Грузия активно участвовала в общении как с США, так и с 30 государствами-членами НАТО. Посольство Грузии активно сотрудничали с партнерами, чтобы обеспечить должное освещение поднятия грузинских вопросов. Ответ на это является результатом активного взаимодействия между Грузией и ее партнерами на нескольких уровнях и в нескольких формах, который продолжается по сей день. Главный инструмент в арсенале Грузии – это, безусловно, четкая поддержка со стороны партнеров. Это не только публичные сообщения, но и то, что происходит в непубличном пространстве, работа, которая ведется с партнерами. Это важные шаги, которые должны сыграть превентивную роль перед лицом угроз, с которыми сталкивается Грузия. В том, что НАТО не намерено оставлять Грузию, Украину один на один с Россией, еще раз подтвердил генсек Альянса. Йенс Столтенберг считает ситуацию с европейской безопасностью критической, однако, по его словам, НАТО не пойдет на компромиссы по вопросам расширения организации и размещения войск на Востоке. В интервью итальянской газете «La Repubblica» Столтенберг подчеркнул, Альянс еще в 2008 году принял решение, что Украина и Грузия станут членами НАТО. «Мы сейчас находимся в критическом моменте для европейской безопасности и должны разговаривать с Россией, среди прочего, для того, чтобы передать ей единогласную позицию всех союзников, что мы не пойдем ни на какие компромиссы, если речь идет о принципе. Каждая страна имеет право на выбор собственной дороги и решения, хочет ли она принадлежать к военному союзу, которым является НАТО, или нет. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но мы не устанавливали, когда именно». Бывший глава Генштаба сил обороны Грузии Владимир Чичибаев утверждает, что с военной точки зрения у Грузии нет недостатков, остается только политическое решение, в результате принятия которого страна сможет наконец стать членом НАТО. Замминистра обороны Григол Георгадзе в связи с этим отметил, что интенсивность отношений Грузии с НАТО с каждым годом возрастает. Если в прошлом году, например, было проведено 15 международных учений, то в этом году запланировано 25. Также запланированы различные мероприятия, которые будут способствовать повышению боеспособности наших сил обороны. Это будет продолжаться и в будущем. Совершенно ясно, чего Россия хочет от нас. Мы находимся в условиях оккупации и опасности эскалации существует ежедневно. Мы активно сотрудничаем со странами-партнерами и альянсом, чтобы держать руку на пульсе, иметь информацию, анализировать, что необходимо сделать, чтобы избежать и сдержать угрозы. 17-18 января вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Дзалкалиани намерен посетить Брюссель, где проведет встречи в штаб-квартирах НАТО и Евросоюза. В частности, запланированы переговоры с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. В этот же день состоится неформальная встреча с послами стран-членов НАТО. Основной целью визита, как отмечается в сообщении МИД, является проведение консультаций с союзниками в рамках продолжающегося диалога по вопросам безопасности между НАТО и Российской Федерацией. На встречах также будет обсуждаться динамика сотрудничества НАТО-Грузия и сложная обстановка в области безопасности в евроатлантическом регионе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Лидеры абхазской оппозиции провели ночь с четверга на пятницу в Сухумской прокуратуре, куда они сами явились с повинной. Под утро с ними встретился вице-президент самопровозглашенной республики Бадра Гумба, который пообещал, что задержанные ранее сторонники оппозиции, участники митинга 21 декабря, будут отпущены. Но не тут-то было. Утром в пятницу президент Аслан Бжания, судя по всему, уже все переиграл. В запутанной интриге недели разбиралась наш сухумский блогер Изида Чания.
Новогодние выходные в Абхазии оказались совсем не праздничными. С 8 января правоохранительные органы стали задерживать рядовых оппозиционеров, обвиняя их в подготовке государственного переворота. Пятерым задержанным были определены различные меры предварительного пресечения, аресты от нескольких суток до 2 месяцев. Понять логику судей, принимавших решения, через призму закона невозможно, так как обвинения строились на показаниях сотрудников милиции, которые указывали на противоправные действия людей, которые которые активно расшатывали автобус, опознавая их по черным джинсам, маскам и толстовкам с капюшонами. Поэтому несложно предположить, что судьи исходили не из требований закона, а из каких-то карьерных интересов или очень личных представлений о правосудии. Общественность отреагировала на действия властей крайне негативно. Понятно, что оппозиция заявила о готовности подать встречные иски на главу государства и все его окружение за переворот 2020 года. Но помимо оппозиции с требованием прекратить политические репрессии выступили общественные организации неоппозиционного толка, ветераны войны, старейшины, участники национально-освободительного движения и даже представители неправительственного сектора. Демонстрируя готовность к диалогу и намерение вывести страну из политического кризиса, лидеры оппозиции провели ряд встреч с представителями правоохранительных органов, чиновниками различного уровня, с членами общественной палаты и с представителями партии власти. Однако все устные обещания, которые давали лидерам оппозиции на закрытых переговорах, были перечеркнуты очередным судебным процессом, на котором для участников митинга Сурмава и Инабжба была избрана предварительная мера пресечения арест. После оглашения решения суда один из обвиняемых, Анри Инабжба, в знак протеста несправедливому решению суда проглотил гвоздь. Этот поступок и стал гвоздем событий, последовавших за госпитализацией оппозиционера. Организаторы митинга 21 декабря 2021 года Адгур Арценба, руководитель общественной организации Ахетса Ахрабжания, депутаты Гиви Кварча и Гари Какая и ряд лидеров оппозиции явились в прокуратуру с требованием отпустить задержанных и заключить под стражу организаторов митинга. За акцией, предпринятой лидерами оппозиции, последовала массовая подача заявлений оппозиционных активистов, и через час в прокуратуру поступило уже более 50 заявлений. Сотрудники прокуратуры смогли зарегистрировать всего 10 заявлений, и система дала сбой. Как сообщил прокурор города Сухума Агумава журналистам, у нас не хватает ни следователей, ни помещений, чтобы принять к рассмотрению такое количество заявлений. Но идея коллективной подачи заявлений настолько пришлась по душе всем участникам митинга, что они стали публиковать свои заявления в социальной сети, порой очень эмоциональные, в которых признавались, что принимали активное участие в митинге, испытывают презрение к сотрудникам правоохранительных органов, взявшим в руки палки, чтобы избивать людей, что активно раскачивали автобус, что оставляют за собой право всеми доступными мерами воздействовать на тех, кто отдал позорный приказ применять силовые способы давления на участников митинга. Если свобода слова, волеизъявление и собственное мнение караются действующим законодательством Абхазии, то я, как законопослушный гражданин своей страны, готов нести персональную ответственность за заключение меня под стражу, написал на своей странице Facebook участник митинга, бывший сотрудник правоохранительных органов. Тем временем Адгур Арценба, Ахрабжания, Гиви Кварчи и Гари Какая были допрошены и в прокуратуре заявили, что отказываются проводить задержание лидеров оппозиции, депутатов и граждан, ссылаясь на отсутствие в их действиях состава преступления. Однако организаторы митинга не покинули здание прокуратуры, требуя освободить всех задержанных. Несмотря на приближающийся праздник, росла и численность людей, выражающих им поддержку у здания Сухумской прокуратуры. Таким образом, ночь с 13 на 14 декабря, когда абхазы отмечают самый почитаемый праздник Ажирныха, День сотворения мира, прокуроры встретили вместе с оппозицией в здании и у здания прокуратуры. А за полночь вице-президент Бадри Гумба встретился с Адгуром Арценба и заверил его, что власть пересмотрит свое отношение к политзаключенным, и они будут освобождены от стражи. Переговоры длились до рассвета. После переговоров Адгур Арценба поздравил народ Абхазии и людей, собравшихся у прокуратуры, со святым для всего нашего народа духовным праздником Ажирныха. Пожелал всем мира и добра и выразил сдержанный оптимизм, что власть в лице высшего руководства на данный момент, это вице-президент Бадра Гумба, выполнит свои обещания, снимет напряженность в обществе, выпустит всех политических заключенных и пойдет на переговоры. Нас услышали и вице-президент, и сотрудники правоохранительных органов. И реформы должны быть, сказал Адгур Арценба. Тем временем, как в стране происходили столь значимые события, президент Аслан Бжани и генеральный прокурор Адгур Агарба находились в Москве. Один на плановом обследовании, а другой на празднование 300-летия российской прокуратуры. К утру следующего дня, 14 января, ситуация кардинально изменилась, и, видимо, та часть власти, которая руководит процессом из Москвы, решила подкорректировать договоренности оппозиции и вице-президента Бадрина Мадре Гумба. И на сайте Генпрокуратуры появилось сообщение, из которого следует, что обещание вице-президента выеденного яйца не стоит. И в настоящее время органам предварительного следствия продолжается работа, направленная на сбор доказательств, в том числе изобличающих организаторов массовых беспорядков, которым при наличии достаточных правовых оснований будут применены меры уголовно-процессуального характера. Это была цитата. Еще неизвестно, как на очередной развод власти отреагировала оппозиция. Между тем, полностью проигнорировал осложнение общественно-политической ситуации премьер-министр Александр Анквап. На этой жаркой неделе он выслушивал отчеты чиновников, обещал отремонтировать проселочную дорогу за счет российской инвестпрограммы и встретился с представителями Государственной Думы Российской Федерации, чтобы обменяться теплыми пожеланиями Нового года. Такой была первая, самая короткая рабочая неделя Нового года. Абхазия вступила в 22-й год без бюджета, без послания главы государства, парламенту и общественности, с новым графиком веерных отключений света и с большим набором противоречий между обществом и властью, которые, видимо, только обострятся в очень скором времени. Специально для их Кавказа и Зидачани из Сухума.
Продолжаем тему. В Абхазии уже немало лет вовлеченные в круг добровольно-принудительного отстранения президентов самопровозглашенной республики от их должности впервые привлекают к уголовной ответственности ряд лиц за участие в массовых беспорядках. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария продолжает следить за общественной дискуссией, возникшей после нашумевших задержаний.
В том, что представители и сторонники обоих политических лагерей в Абхазии диаметрально противоположно будут оценивать данный арест и задержание, не подлежало для наблюдателей сомнению. Тут даже легко предсказуемо подавляющее большинство аргументов. Но вот если обратиться к мнению тех, кто не входит в обе политические команды и не является их активными симпозантами, что думают они относительно целесообразности предпринятых правоохранителей шагов. Тут сразу определились два подхода. Одни считают, что надо воспользоваться создавшейся необычной для Абхазии ситуацией и положить конец этой пагубной привычке все чаще и чаще прибегать в республике к дворцовым переворотам. Надо применять в конце концов то, что применяется к участникам массовых беспорядков во всех странах. В ином случае государство, получается, поощряет безнаказанность и попытки повторения того же в будущем. Другие возражают им и говорят, что подобная практика, с учетом специфики маленького абхазского общества, в котором все очень тесно переплетено, может оказаться контрпродуктивной, послужить еще большему разжиганию страстей и стать чем-то вроде тушения огня бензином. Второго взгляда придерживается, например, историк Гурам Гумба, с которым вчера в ходе беседы с Эхом Кавказа была затронута данная тема и который категорично заявил: «Это очень опасный прецедент и абсолютно неверный шаг властей». Конец цитаты. Но директор Центра гуманитарных программ в Сухуми Арда Иналапа склонна к первому мнению. Вот что она сказала «Эху Кавказа».
Я понимаю, что бывают очень обоснованные претензии к власти. Вот если бы разрабатывали бы законы, да, по которым можно было бы через парламент или еще что-то ставить эти вопросы. Понятно, что право на митинги есть у всех, это конституционное право, и наша страна все эти демократические принципы в своей конституции закрепила. Но когда там бьют стекла и прочее, здоровье людей, там, это, конечно, никуда не годится, надо прекращать. Это понятное дело. У меня такое ощущение, что Абхазия уже больше не выдержит этих потрясений. Нужно из этого выходить. Потому что у нас действительно такая дурная традиция уже сложилась. Задержали этих людей, если они получат какие-то сроки и так далее, то мне кажется, может быть, президент мог бы амнистии этих людей, да, обозначить вот эту черту. Вот я их сейчас прощаю, но вот с этого дня только мы, так сказать, друг другу даем как бы слово использовать только парламентские и иные законные методы борьбы. И, может быть, эти люди, которые там совершили там реальные правонарушения, не они самые главные там виновники, а те, кто их там настраивал на это.
Затем Арда Иналапа вернулась к теме законодательной базы.
У нас законодательство для этого еще не совершенно. Есть, допустим, права какие-то, но они не закреплены в каких-то законодательных актах. Этим надо заниматься, надо перевести вот эту возможность выражения своего недовольства исключительно конституционными законными методами. Но когда их нет, когда они не прописаны, тогда вот создается такая ситуация, да, которая на основе которой могут вот эти пункты происходить. Необходимо эту ситуацию менять.
Ну да, то есть вот мы сколько лет говорится о том, что нужно какое-то законодательство, предусматривающее там процедуру импичмента, да? Ее же нету.
Это и дело. Есть как бы право, нет это. И чтобы было понятно, там без аргументов просто так ничего не получится. Здесь вот собрать толпу, просто кричать, это, так сказать, можно. А вот если это уже процедура серьезная, там нужны аргументы, нужно очень серьезное обоснование.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Южной Осетии в центре внимания импичмент президенту самопровозглашенной республики Анатолию Бибилову, инициированный оппозиционными депутатами. Это символический жест оппозиции в ходе предвыборной гонки, так как парламент, очевидно, не проголосует за отставку Бибилова. Итоги Юго-Осетинской недели подводит Мурат Гукемухов.
Первая рабочая неделя 2022 года началась с подведения итогов последней в прошлом году сессии парламента. Эмоциональная дискуссия между президентом и депутатами из-за разногласий по границе отвлекла внимание общественности от других обсуждений и решений, которые были приняты на том заседании законодательного собрания. В этом смысле неудивительно, что первая рабочая неделя началась с обсуждения принятой на последней сессии программы социально-экономического развития Южной Осетии на 2022-2025 годы. Программа сверхамбициозная. Она предполагает за 3 года удвоение доходов населения и ВВП, валового внутреннего продукта. Такой вот невиданный экономический взрыв. После чтения таких прожектов хочется спросить: ребята, а чего вы до сих пор сидели с такими талантами и возможностями? Чего или кого ждали? Впрочем, не все такие доверчивые. Депутат Давид Сынокоев разработчикам программы не поверил.
Программе много показателей, но каким образом будут достигаться результаты по этим данным, не ясно совершенно. Чтобы создать такую программу государственную, необходимо, чтобы были созданы хотя бы программы отраслевые тех министерств, которые будут участвовать там. Этих программ тоже у нас нет. И расчеты, которые там приводятся, мне было интересно, каким образом их достигли и насколько они объективны. И здесь у меня тоже большие сомнения по поводу объективности там некоторых подсчетов и расчетов.
Например,
там что до 2025 года ВВП поднимется на 45,4%. Например, в Российской Федерации за последние несколько лет, если смотреть, то ВВП уходил в минус, то выходил в плюс 2-3-5%. Вот каким образом они пытаются достичь такого показателя ВВП, вот я не могу понять. И мне этого не объяснили. Второй целью программы является повышение заработной платы населения республики, всего населения. Госслужащим, например, как повышать будут зарплату и бюджетникам. Это более-менее понятно. Как будут остальным повышать зарплату, за счет чего, непонятно. То есть там зарплата увеличивается буквально с 19 тысяч до 39 тысяч.
В общем, это такая предвыборная маниловщина. Но есть в программе и реальные пункты. Они предполагают увеличение до российского уровня таможенных тарифов и налогов. Например, в Южной Осетии ставка НДС 10%, а в России 20%. Растаможка иномарок в Южной Осетии стоит 15 рублей за кубический сантиметр двигателя, а в России 5 евро за кубик, то есть 29 раз больше. Вполне понятно, чем это грозит людям. Дешевые иномарки станут недоступны, цены на еду и товары первой необходимости вырастут, население обнищает. Депутаты повышения налогов и тарифов не одобрили, программу приняли без них. Но вопросы остались. Кто это придумал? Почему, со слов президента Бибилова, повышение зарплат бюджетников непременно должно сопровождаться ростом таможенных тарифов и налогов? Кто поставил такое условие? В чьих интересах действует президент? В неформальных беседах чиновники жалуются на то, что им выкручивает руки Москва. Местные чиновники, конечно, сопротивляются как могут, но их силы и возможности, увы, ограничены. «Эхо Кавказа» спросил экс-главу аппарата правительства Олега Гагоева, правда ли, что Москва заставляет Схинвал повышать таможенные тарифы.
После договора о союзничестве и интеграции мы заключили ряд отраслевых договоров в развитии большого договора, в том числе было соглашение об интеграции таможенных органов Республики Южной Осетии и Российской Федерации. Предполагалось уже переход на схожие механизмы работы, в том числе это касалось и законодательства. То есть порядок администрирования таможенных вопросов, порядок оформления грузов и так далее, порядок взимания сборов. То есть речь шла чисто о бюрократии, можно сказать. Речь не шла о ставках, потому что ставки – это отдельный вопрос, и как раз договором 2016 года это все проговаривают, что по ставкам принимается отдельное решение.
А я вас правильно понимаю, когда мы говорим об интеграции, об унификации законодательств, речь идет о правилах, а не о размерах тарифов?
Да, периодически поднимался вопрос об унификации законодательства, но речь шла не о слепом переписывании законодательства, а именно речь шла об унификации механизмов администрирования, оформления грузов и прочее. Чтобы, скажем так, тот же предприниматель, который приехал из России в республику или, наоборот, из республики уехал в Россию, он понимал правила игры, как нужно делать, а уже какие-то детали, там, в том числе налоговые ставки, таможенные ставки, это все у всех свое.
И Москва никогда не настаивала на увеличении тарифов.
По крайней мере, по состоянию, когда еще работал, таких требований от Москвы не было.
Что ж, Анатолий Ильич никогда не говорил, будто это Москва заставляет его поднимать налоги и тарифы. Получается, это его инициативы. Тогда в чем смысл после каждого повышения зарплаты драть с людей шкуру, чтобы их жизнь становилась еще тяжелее, чем до повышения зарплат? Единственное объяснение, которое лежит на поверхности, чтобы повышать собственные доходы, за использование которых не надо отчитываться перед Москвой. На этом, наверное, можно остановиться. Во вторник 14 оппозиционных депутатов парламента потребовали включить в повестку законодательного органа вопрос об импичменте президента Анатолия Бибилова. Соответствующее обращение на имя спикера парламента Алана Тадаева подписали члены фракции НХС, Народной партии, Депутатское объединение «За справедливость» и депутат Давид Санакоев. По закону решение парламента об отрешении президента от должности должно быть рассмотрено не позднее месячного срока после выдвижения обвинений против него. Согласно статье 72 Конституции, чтобы поставить перед парламентом вопрос о досрочном прекращении полномочий президента, инициативная группа должна составлять не менее трети депутатского корпуса или 12 из 34 голосов. Обращение об импичменте подписали 14 депутатов, говорит Давид Санакоев.
Мы вопрос поставим, а там каждый волен голосовать, как захочет, как ему совесть позволяет, вот так. Но не дать оценки вот этим всем действиям мы не могли. Мы не могли это пропустить, чтобы это прошло бы незамечено. Там все доводы приведены со ссылками на статьи, конституции. Мы даже другие законы не трогали, которые нарушаются. Это ряд законов, которые регулируют сферы безопасности, ответственность должностных лиц, государственных деятелей, ну вот все это. Мы вот не трогали, только к нормам Конституции, основополагающие.
Ну, причины импичмента известны. Об этом Джамбулат Мидоев говорил еще до Нового года. Это ваши выводы о причинах Цнылийского кризиса и по новому законопроекту о государственной границе и новой карте Южной Осетии, которую в 2019 году президент Бибилов направлял на утверждение парламента. Тогда депутаты законопроекты отклонили, а теперь оказывается, что по ним территория Южной Осетии уменьшается на 200 квадратных километров.
Да. Законопроект – это подписанный им документ. То есть это проект документа, с которым он согласился, подписав его. И сейчас его прячут, этот документ. То есть они нам его не показывали. И не только нам, вообще никому не показывают. Если это какое-то благо для народа, то почему его не показывают? Это один момент. И второй момент – это Цнылийская история. Не были предприняты необходимые меры для защиты территориальной целостности. А он приносил присягу по этому поводу.
В обращении депутаты указывают на основания для досрочного прекращения полномочий президента. По их мнению, в действиях Анатолия Бибилова содержатся признаки нарушения базовых норм Конституции, обеспечивающих ее суверенитет и территориальную целостность. Кроме того, по мнению депутатов, президент нарушил и присягу, в которой клялся, цитирую, «защищать суверенитет и независимость, безопасность и территориальную целостность Республики Южная Осетия, верно служить народу». Конец цитаты. По Конституции досрочное прекращение полномочий президента осуществляется в два этапа. Сначала его должны одобрить не менее 3/4 парламента, а затем основания для импичмента рассмотрит Верховный суд Южной Осетии и примет окончательное решение. По мнению депутата парламента первого созыва, общественника Тимура Цхурбати, импичмент не пройдет и первого этапа.
Импичмент не получится по определению. Большинство принадлежит партии «Единая Осетия». Ну, у нее есть формальный лидер Татаева, неформальный лидер – это, конечно же, Бибилов лично сам, поэтому они против него голосовать не будут. Так что 3/4 он не наберет, не то что даже 3/4, половину тоже не наберет. Но то, что вопрос вынесли, это все равно хорошо. Потому что он реально гробит республику, и, конечно, люди услышат обвинения. Импичмент – это шаг в избирательной кампании. Это фактически шаг, направленный против кандидатуры Бибилова. Это первый случай в истории, в новейшей истории Республики Южной Осетии, когда избирательная кампания начинается с импичмента действующего президента.
Обвинения оппозиции привели в движение всю президентскую рать. На следующий день информагентство РЕС опубликовало комментарии некоего сотрудника администрации президента. В беседе с изданием он назвал действия депутатов преступными, цитирую, сокращениями. Вместо конструктивной работы мы становимся свидетелями того, как законодательный орган пытаются превратить в корабль бунтарей. Зная, что до президентских выборов остается 3 месяца, определенная группа депутатов намеренно пытается сделать все для того, чтобы посеять хаос заранее. Обвиняя главу государства Анатолия Бибилова практически в госизмене, группа депутатов взяла на себя серьезную ответственность и совершила преступление. Конец цитаты. На следующий день к обвинениям присоединился и спикер парламента Алан Таддаев. Он упрекнул депутатов в разжигании и расшатывании. По его словам, цитирую, эту часть депутатов не интересует истина, иначе бы они пригласили президента и выслушали его позицию, и уже исходя из этого строили работу. Часть депутатов хотят социального напряжения в обществе. Конец цитаты. Давид Санакоев обратил внимание, что представитель администрации президента, которому явно было поручено прокомментировать обращение депутатов, пожелал сохранить свое имя в тайне. Послушайте фрагмент его интервью «Эхо Кавказа».
Никто на себя не взял смелость прямо сказать о том, что депутаты какое-то преступление совершили. Пусть тогда они обозначат, какую норму и какого закона мы нарушили. Представитель парламента и правящая там партия или какая бы то партия не имеет права давать какие-то там правовые оценки на подобного рода вопросы. Вот то, что они там говорят, они опять пытаются подменять закон. И Татаев, и все остальные, то есть любой человек, который занимает определенную должность, они должны понимать, что он несет ответственность. И будет нести ответственность за все содеянное им.
В самом деле, направить обращение на имя спикера – это не преступление. Преступление – это, например, украсть человека без решения суда и до смерти забить его на так называемом допросе, как это было сначала с Арчилом Татунашвили, а потом с Иналом Джабиевым. Преступление – это подкладывать в дело липовые экспертизы, чтобы всем миром отмазать убийц. Что до обращения депутатов – это не преступление, но предусмотренная Конституцией норма. При этом ничьи права не нарушаются. По сути, 14 депутатов предлагают своим коллегам рассмотреть их выводы и в случае, если они их разделяют, вместе обратиться в Верховный суд, чтобы тот рассмотрел претензии парламентариев и вынес свое решение. С каких пор обращение в суд стало преступлением? Приведу еще одну цитату из интервью таинственного сотрудника администрации президента. Цитирую. В ведомстве напомнили, что глава государства Анатолий Бибилов награжден высшими государственными наградами заслуги перед Отечеством – кавалер ордена Отца Монга. В том числе указом президента России удостоен орденом Дружбы народов Российской Федерации. Конец цитаты. Не самый удачный момент, чтобы напоминать об ордене Отца Монга. Среди подписантов обращения об импичменте их двое – Амиран Дьяконов и Роберт Астаев. И еще один Александр Плиев – кавалер ордена почета высшей гражданской награды. Тем более не стоило упоминать об орденах после того, как президент указал кавалерам Отца Монга и 3 своим предшественникам в кресле президента на их места в зрительном зале, причем где-то там, на галерке, когда отказал в амнистии другому кавалеру ордена Отца Монга Георгию Кабисову. Вот такая получается избирательная кампания. Без жалости к оппонентам и учета былых заслуг. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. У микрофона Демис Паландов. Михаил Саакашвили продолжает держать общество в тонусе. В минувший четверг он воспользовался судебным заседанием по делу о незаконном пересечении границы и обратился с полуторачасовой речью к грузинскому народу. Экс-президент сообщил, что из-за ненадлежащего обращения с ним в пенитенциарной системе он приобрел тяжелую неврологическую болезнь. Но это не мешает ему рассчитывать на то, что уже весной на волне массовых акций протеста он окажется на свободе. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Вы в зале суда и должны обращаться к суду. Замечание, данное судьей Нино Чахнашвили Михаилу Саакашвили, хотя бы иногда посматривать и на судейскую трибуну, а не все время обращаться к залу и смотреть в камеры, стоило и того, что бывший президент лишил ее судейского звания.
Вы такой же суд, какой я, астронавт. Я обращаюсь к грузинскому народу и не собираюсь смотреть в глаза суду Иванишвили.
Саакашвили там же пояснил, почему не стоит судье напоминать ему, где он находится, постучав по стеклу кабины подсудимого.
Этот зал построен мною, этот флаг, который сзади вас, я сделал. Эту клетку я построил. Все, что сделано в этой стране, все, что не испортили до сих пор, сделано мною, и не нужны мне ваши объяснения.
За время своей полуторачасовой речи Саакашвили пресекал и другие попытки судей и прокуроров вернуть его к разговору по существу и рассказать о том, как он незаконно пересек госграницу. Бывший президент извинился за причиненные неудобства перед теми четырьмя задержанными гражданами Грузии, которые помогли ему 1 октября 2021 перебраться из Одессы в Поти, а потом в Батуми и Тбилиси. В Тбилиси он и был арестован и помещен в руставскую тюрьму для отбывания 6-летнего срока, которому его приговорили заочно. Саакашвили все обвинения против него считает вымышленными и называет это преследованием со стороны основателя грузинской мечты Бидзины Иванишвили. Данные бывшего президента разнятся с официальными источниками. К примеру, выступая сегодня в суде, он заявил, что благодаря его приезду в Грузию оппозиция по всей стране выиграла местные выборы, что лично за него готовы проголосовать 80% избирателей. И он решил из зала суда обратиться к тем оставшимся гражданам, которые не являются его сторонниками.
Вот задумайтесь, загляните к себе в сердце. Я ведь не говорю, что проголосуйте за меня. Но неужели у меня нет права до конца моей жизни свободно пройтись один раз по Батуми, который я построил?
Тут эмоции взяли верх экс-президентом, да так, что адвокат Ника Гварамия стал его успокаивать. Чуть ранее Михаил Саакашвили заявил, что из-за ненадлежащего обращения с ним в пенитенциарной системе насильственного водворения во время голодовки в Гданскую тюремную больницу он заболел тяжелой неврологической болезнью, которая, по его словам, не затмевает ему разум, но мешает в жизненных функциях, и лечение которого, к сожалению, сегодня невозможно в Грузии. «Я не страдаю амнезией, несмотря на неврологические проблемы», – добавил Михаил Саакашвили и принялся напоминать, как много он сделал для Грузии. Рассказал, как он заново может вывести страну из нищеты, построить Лазику, порт Анаклия и многое другое. Даже предложил сделать ночным развлекательным клубом здание суда, где он выступал. Саакашвили рассчитывает, что в случае оппозиционного единства до весны все сложится так, как он планирует.
Нужно везде опротестовывать все, задействовать все политические мускулы. Конечно, настанет тот день, когда соберется очень много людей в Тбилиси, и они добьются назначения досрочных парламентских выборов. В результате первых же акций я освобожусь из тюрьмы. Это хорошо знает этот режим. Иванишвили старается убить этот заряд, а до этого убить меня, чтобы я не вышел из тюрьмы. Зная, что после освобождения меня не остановить, когда я буду стоять не перед десятками моих друзей, а перед 200 тысячами грузин, собравшихся в один день.
Завершив речь, Михаил Саакашвили удалился из зала. Сторонники проводили его аплодисментами. В отличие от прежних двух выступлений в суде, сегодня во дворе Тбилисского городского суда собралось гораздо меньшее число сторонников. Похоже, постновогодние дни и зимний ветер сделали свое дело. Возможно, повлияла и политика нацдвижения, признался журналистам во дворе суда председатель партии Ника Мелия.
У меня складывается впечатление, что за последнее время мы убрали руку с пульса части общества, поэтому сейчас придется работать на многих направлениях. Надеемся, что наши старания дадут результат в первую очередь в деле освобождения Михаила Саакашвили. Это историческая несправедливость, что происходит за этими стенами, и сторонники Саакашвили не могут остаться равнодушными к этому.
Оппоненты нацдвижения из грузинской мечты в очередной раз заключили, что Саакашвили продолжает пребывать в иллюзорном мире, а его партия в глубоком кризисе. А по мнению наблюдателей, бывший президент своим привычным революционным подходом к делу подогревает лишь верную ему часть электората, но никак не большую часть избирателя, которой, возможно, правление грузинской мечты уже и не по душе. Но и бурные планы Саакашвили тоже не окрыляют. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В экономическом плане прошедший год для Грузии оказался крайне неоднозначным. Глубокая стагнация после локдауна сменилась рекордным оживлением. Однако рекордными оказались и темпы инфляции. Рост бедности и внешних долгов не позволяет рассматривать перспективу возвращения к докризисным показателям, считают эксперты. Экономические итоги подвел Иракли Орагвелидзе.
По данным Грустата, в январе 2021 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года ВВП снизился на 11,5%. В феврале экономический спад составил 5%, а по итогам первого квартала – 4%. Однако внезапная отставка с поста премьер-министра Георгия Гахария кардинально изменила подход властей к антивирусным запретам. Если бывший премьер в большей мере руководствовался советами эпидемиологов, то Иракли Гарибашвили, напротив, с первых дней правления выступил последовательным сторонником отмены антиковидных мер. Локдаун и все ограничения были отменены в самые сжатые сроки. Это повлекло за собой неконтролируемое распространение коронавируса, но и придало новый импульс экономике. С этого момента постепенно рост ВВП вышел на двузначные показатели. По итогам года экономика Грузии в сравнении с 2020 годом выросла на целые 10%. В своей программной речи 4 марта новый премьер-министр Грузии выделил несколько вопросов, требующих первоочередного решения. Это борьба с последствиями пандемии, преодоление острого экономического кризиса и массовой безработицы. В качестве долгосрочных планов – укрепление позиций местного производителя и снижение зависимости страны от продовольственного импорта. Так премьер обозначил приоритет – усиление роли государства.
Мы 30 лет движемся по замкнутому кругу, так и не добившись перелома. Необходимо освободиться от мифов, препятствующих развитию страны. И главное из них заключается в представлении о том, что государство вмешивается в экономику, где все отрегулирует невидимая рука рынка. Однако пускать экономические процессы на самотек – не выход из тупика. История не знает таких прецедентов. Ни Европа, ни Америка не развивались по этому пути. Сильная роль государства в развитии экономики является нашим основным приоритетом. И все наши акценты будут перенесены на реализацию этой инициативы.
По итогам года власти с удовлетворением отметили, что ослабление контроля над пандемией оправдало себя в полной степени. Выступая в конце декабря перед парламентариями, министр экономики Натья Турнава увязала высокие темпы роста грузинской экономики с дальновидной политикой правительства, которая своевременно приняла решение о переводе экономики страны на докризисные рельсы.
Весной мы приняли очень важное решение. Отказались от локдаунов и выбрали путь борьбы с коронавирусом посредством вакцинации. В результате мы открыли национальную экономику, создали благоприятную среду для стабильности курса национальной валюты, вернули бизнесу ощущение спокойствия и предсказуемости. Другими словами, 2021 год – год быстрого восстановления и хорошая предпосылка для дальнейшего мирного развития страны.
В свою очередь, обещанная премьером усиление роли государства в экономике вылилась, в частности, в борьбу с игорным бизнесом. Пакет поправок был направлен на принятие ограничительных мер против азартных игр. В декабре парламент Грузии принял поправки, которые на законодательном уровне ограничили индустрию онлайн-игр. С 1 марта доступ к онлайн-играм будет перекрыт для более чем миллиона человек. И речь идет о гражданах Грузии младше 25 лет, государственных служащих и социально незащищенных граждан, получающих пособие от государства. Кроме того, онлайн-казино запретят рекламировать на телевидении, на городских улицах и на грузинских сайтах. В пояснительной записке к пакету поправок было сказано, что эти меры направлены против игровой зависимости, принявшей в стране угрожающие масштабы. Очевидная поспешность, с которой правящая команда решила спустить под нож целую отрасль, вызвала возмущение у владельцев независимых телеканалов. Они заявили, что таким образом власти свели счеты с неподконтрольными СМИ, для которых рекламные бюджеты онлайн-казино являются важным источником финансовых поступлений. В свою очередь, по прогнозам представителей игорного бизнеса, бюджет страны недосчитается примерно 200 миллионов долларов. На комитетских слушаниях их представитель Ираклий Циклаури выразил желание услышать от властей объяснение, почему принято решение за счет работников индустрии пополнить армию безработных еще на 10 тысяч человек. Принятие закона не решит проблему, и деньги, которые поступали в виде налогов в бюджет Грузии, просто уйдут из страны. Да, мы учитываем общественный интерес, но кто учтет интересы нашего бизнеса? Ответить на поставленные вопросы взялся автор законопроекта, председатель парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике Давид Сангулашвили. Он подчеркнул, что принятое в верхах решение пересмотру не подлежит. И вот почему. Решение этого вопроса находится в политической плоскости. Мнение широких кругов общественности, что игромания является серьезным вызовом, является для нас более важным стимулом, чем доходы бизнеса или трудоустройство людей отдельно взятого сектора экономики. Я бы советовал бизнесу смириться и принять новые условия. Заверяю вас, эти игры на носят неоспоримо больший урон, чем поступление в бюджет. Мы руководствуемся жестким подходом. Это выступление вызвало одобрение противников онлайн-игр. В авангарде яростных противников онлайн-казино выступила Грузинская православная церковь. После комитетских дебатов протоиерей Андрей Джагмаидзе выступил заявление. Регуляции очень важны. В идеале мы хотели бы, чтобы азартные игры были полностью запрещены. Сегодня мы обсуждаем переход к определенному этапу, который оградит от игр множество молодых людей, которые имеют очень серьезные проблемы в семьях. Инициирование этой темы происходило с нашим участием. Мы задокументировали около 200 отчетов психологов и психиатров, а также собрали подписи и участвовали в разработке ряда пунктов, которые сегодня нашли отражение в этом законопроекте. Что касается решения острых проблем безработицы, бедности и высоких цен, то с ними у правительства получилось не так гладко. По мнению аналитиков, несмотря на впечатляющие темпы восстановления экономики, она так и не стала инклюзивной. И ни в одном из названных компонентов достичь перелома не удалось. Социологические опросы последнего года демонстрировали, что именно экономические проблемы остаются проблемой номер один для большинства граждан. По данным последнего опроса Международного республиканского института, 76% ответили, что уровень их благосостояния снизился. Большинство респондентов назвали главенствующей проблемой Грузии безработицу – 65%. 37% граждан тревожил постоянный рост цен. Бедность назвали главенствующей проблемой 26%, ковид 19, 16%, и лишь 4% назвали главной проблемой возвращение оккупированных территорий Грузии. По итогам года инфляция в Грузии составила рекордные 12,5%, а бедность по сравнению с 2016 годом выросла на целые 7%. Впрочем, правительство предпочли сравнивать нынешнее экономическое положение с периодом правления прошлых властей. Продуманная социальная политика грузинской мечты почти вдвое сократила бедность в стране по сравнению с временами Нацдвижения, заявила на сессии парламента министр экономики Натия Турнава.
В 2005-2007 годах, когда экономика развивалась быстрыми темпами, бедность достигала 40%. В 2018-2021 годах, несмотря на пандемию, уровень бедности не превышал 22%. Это происходит потому, что нам нужен рост для улучшения благосостояния граждан. Наша цель, чтобы рост доходов был направлен на развитие социальных и бизнес-программ. Проблемы остаются, но мы работаем над их решением.
Заявление министра привело экспертов в недоумение. Георгий Кипуладзе, глава правления общества и банки, заявил, что тональность подобных заявлений свидетельствует, что правительство полностью оторвано от реальности.
Не первый раз в этом году мы слышим заявление о небывалом расцвете экономики. Это на фоне беспрецедентного роста цен продовольствия, медикаментов и коммунальных услуг выглядит насмешкой. О каком росте благосостояния можно говорить, когда в Грузии побит антирекорд по количеству получателей пособия по бедности – 623 тысячи. И, наконец, сегодня Грустат подкорректировал данные по прошлому году, согласно которому спад экономики составил 6,8%. Вместо первоначально заявленных 6,2%. Разумеется, в сравнении с этим обвалом малейшее оживление можно выдать за значительный рост. По всей видимости, правительство желает создать параллельную реальность, где все прекрасно, и лишь политический протест оппозиции и общественности является помехой на этом пути.
Если вдумчиво проанализировать показатели Грустата, можно заметить еще одну двусмысленность в заявлении министра, продолжал эксперт.
Если что-то и двигалось в последние годы, это происходит скорее по инерции, чем является заслугой правительства. С 2013 года рост ВВП всего один раз достиг 5%, а уровень бедности остается неизменным с 2014 года на уровне 22%. Экономика топчется на месте, и дело дошло до того, что мы должны радоваться минимальному прогрессу, в котором нет никаких заслуг правительства.
Также в течение года не наблюдалось признаков стабилизации инфляции. Центробанки и вовсе заявили, что инфляция является следствием резкого скачка экономики и предложили немного придержать вожжи. Для достижения этой цели регулятор принял решение поднять ставку рефинансирования до рекордных 10,5%. Президент Нацбанка Коба Гвенетадзе при этом пояснил, что рост внутреннего спроса был обусловлен ускоренными темпами кредитования. Жесткая денежная кредитная политика будет сохраняться и впредь. По данным Нацбанка, рост цен продолжится до февраля 2022 года и начнет снижаться только весной. Все это носит временный характер. Повышение цен не будет бесконечным и определенно остановится на каком-то уровне. И это не только наша оценка. Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития считают, что инфляция начнет снижаться во втором квартале 2022 года. Эксперты тогда не разделили смелые прогнозы Гвенетадзе, памятуя, что при предыдущем повышении ставки рефинансирования до 10% он предсказывал возвращение инфляции к целевому показателю к весне 2022 года. Судя по тональности его новых заявлений, обозримые горизонты инфляции более чем туманны, заявил бывший президент Нацбанка, представитель Нацдвижения Роман Гуцеридзе. По темпам инфляции Грузия является мировым лидером, что является виной несбалансированной работы правительства и Нацбанка, подчеркнул экономист.
Грузия в числе 15 стран мира и первая в Европе с самой высокой инфляцией. Почему инфляция должна быть ниже в Молдове, Азербайджане или Армении? Думаю, виноваты Нацбанк и правительство, которые не обеспечили стабильности лари. Поэтому в повестку дня встала выдача только 10-летней суды в иностранной валюте. Почему этого не происходило при прошлой власти? Потому что лари был твердым, и было все равно, в какой валюте занимать деньги. А теперь, когда наши граждане занимают в стабильном долларе, их лишают и этой возможности, заставляя занимать в лари, по которому ежемесячно поднимают ставки. Правительство и Нацбанк не смогли обеспечить стабильности лари и цен, а сейчас делают вид, что проявляют заботу о гражданах.
Действия регулятора лишь подтвердили неординарность ситуации, заявил Георгий Кипуладзе, глава правления НПО «Общество и банки».
Несмотря на то, что правительство хвалится двузначным экономическим ростом, это никак не отражается на благосостоянии граждан, свидетельством чего является сегодняшнее решение Нацбанка. Повышение ставки рефинансирования приведет к подорожанию займов для 170 тысяч граждан.
По словам экономистов, относительная на сегодняшний день стабильность обусловлена не столько прозорливостью властей, сколько фактически бесконтрольным наращиванием внешних займов. К концу года государственный долг Грузии достиг исторической отметки 8 миллиардов долларов. Согласно данным Минфина, в ноябре 2020 года долг составлял 7 миллиардов долларов, что означает, что за год он вырос более чем на миллиард долларов. На эти доводы правительства отреагировали более чем спокойно. Двузначный рост ВВП в 2021 году позволит преодолевать не только локальные, но и внешние проблемы, стоящие перед Грузией, заявил глава Кабмина Иракли Гарибашвили. Высокие темпы развития станут залогом не только перманентного роста доходов граждан, но и позволят в обозримом будущем значительно сократить внешние обязательства, пообещал премьер в своем выступлении. А по мнению экспертов, резкий рост поступлений в бюджет являются лишь имитацией бурного экономического роста. В роли главного негативного фактора выступает инфляция, годовой уровень которой в сравнении с ноябрем прошлого года составил 12,5%. По словам ректора Университета Европы Гочи Тутберидзе, именно инфляционный разгон экономики стал одним из важнейших источников поступлений в бюджет, который только в прошлом году получил незапланированный 1 миллиард 300 миллионов лари.
Большинство внешних долгов долгосрочные, под низкие проценты, поэтому в правительстве могут позволить себе подобное манипулирование цифрами. Это нужно для того, чтобы достигнуть прогресса при выделении новых кредитов, так как превышение планки в 60% между внешним долгом и ВВП запрещено на уровне органического закона. В целом, приведенные премьером цифры являются номинальными значениями экономического роста, без учета инфляции, что значительно искажает общую картину. И, наконец, все это является прогнозом, который не учитывает внешних факторов. К примеру, в соседней Турции лира упала до исторического минимума, а когда у главного внешнеторгового партнера такая ситуация, делать прогнозы – дело неблагодарное. Не стоит сбрасывать со счетов пандемию коронавируса, которая вмиг может обрушить экономику.
Несмотря на целый ворох нерешенных проблем, правительство в который раз предложили гражданам запастись терпением, поделившись новыми рецептами оздоровления экономики. Выступая в эфире в общественного вещателя Грузии, глава Кабмина Иракли Гарибашвили пообещал процветание на уровне Люксембурга, если поначалу навести дисциплину в стране, запретить игорный онлайн-бизнес, объявить беспощадную войну наркомании, в том числе с включением наркозависимых в занятия спортом, разработать новые программы трудоустройства для живущих на государственные пособия, пособия, остановить бесконтрольный рост цен на медикаменты и, наконец, самое главное, привлечь несколько миллиардов долларов на строительство крупных финансовых центров.
Мы начали работать над созданием финансовых центров. Это концепция, и у нас есть реальная возможность превратить ее в подобие Восточного Люксембурга. Для этого мы хотим превратить Гонио в финансовый центр, в многофункциональный город. Там могут быть казино, финансовые центры, банки, офисы, апартаменты, отели и так далее. Думаю, что сможем предложить много привлекательных продуктов для привлечения иностранных инвестиций.
Перспективы превращения Грузии в Люксембург наделали много веселья в социальных сетях, и по этому поводу министры избегали делать дополнительные разъяснения. По мнению экспертов, пустые обещания властей есть ничто иное, как неуклюжая попытка создания параллельной реальности, где все идет по верному пути, и лишь политический протест несогласных является помехой. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.